Герои нашего времени.
Категория 12+. Здравствуйте, в студии Лариса Лукьянова. Уже несколько программ из цикла «Герои нашего времени» посвящены теме войны в Афганистане. И хотя эта война уже стала историей, нельзя вырвать из памяти героев, прошедших дорогами событий тех грозных лет. К сожалению, на войне невозможно избежать потерь. И потому сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших. Леганов Михаил Павлович родился 4 февраля 1952 года в городе Омске. В детстве Миша часто играл с такими же, как он, ребятишками в войну. Если эта война была гражданской, то он непременно был Чапаевым. Его Чапай был ранен, но не утонул, не погиб, выжил и несся вперед на санках с горы. Если это была Великая Отечественная война, то Миша был генералом, который вел свои войска к победе. Свою детскую мечту стать офицером Михаил осуществил в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище, которое он окончил в 1974 году. Этот год стал знаменательным в его жизни. В этом же году он женился по большой и взаимной любви. За несколько дней до выхода нашей программы в эфир мы познакомились с супругой Михаила Павловича, Галией Каримовной, которая все эти годы бережно хранит воспоминания о такой короткой, но очень счастливой совместной жизни.
Я работала в школе старшей пионервожатой, а у нас тогда проводились зорницы. И когда Миша учился на втором курсе, а ребята-курсанты нам помогали проводить, вот с нашими детишками там занимались. Я училась в пединституте заочно, работала в школе, вначале в своей школе 27, потом в третьей школе, и вот там ребята нам и помогали. Мы с Мишей как-то так сдружились сразу же, он очень помогал. Познакомились, и вот все вот эти годы, пока он учился, мы дружили. Я жила в Зарике, у нас был свой дом, и он постоянно из училища туда ко мне прибегал. Прибежит, потом бежит уже бегом, чтобы успеть к бою-то, бегом через речку. Так вот мы и познакомились с ним, и дружили. Потом, значит, уже на четвертом курсе он уехал на стажировку. Вот его там наградили почетной грамотой на этой стажировке. И учился он даже очень неплохо. Ну, а потом уже мы решили пожениться. Он сделал мне предложение, и после окончания училища мы поженились сразу же в 1974 году в августе месяце. Ухаживал он очень красиво. Вы знаете, он мне мог принести целое ведро полевых цветов. Я такие цветы как-то не очень-то люблю. А вот полевые, особенно ромашки, это прямо моя слабость. Даже дети сейчас мне только ромашки дарят. И вот он постоянно вот, ну, что-то свое вот придумает. Он писал чудесные письма, когда его не было. Или когда вот иногда же не отпускают в увольнение. И значит, ему приходилось же как-то вот выискивать. Или позвонит, ну приди, пожалуйста, я бегу туда, стою возле этого. Он выйдет там ненадолго. Хоть. Мы постоянно встречались. У него настолько был такой вот какой-то характер. И вроде очень жесткий и ласковый.
А после окончания ТВИКу Михаил начал службу в Средней Азии, в городе Фрунзе. Любящая супруга, конечно же, отправилась служить вместе с ним. Здесь появились на свет две его очаровательные дочки.
Его направили в Среднюю Азию, город Фрунзе мы попали. Там была его часть. Я к нему приехала, и мы начали там служить. Вначале он был командиром взвода, затем буквально через 2 года его назначили командиром роты. И у них организовалась на базе этой роты часть кадрированная, как-то она называлась. Там очень много у них было механизмов, разных машин, вот этого всего. Вот. Ну, солдат-то не так уж и много было. Можно было на базе этой роты развернуть целый полк. И он был вот командиром этого полка. И где-то в 79-м году у меня уже родилась младшая дочка, Аллочка. А в 79-м году, в сентябре месяце, Мише предложили пойти начальником инженерной службы полка в Ошский полк. Он туда поехал первый раз. Приехал потом, собрал нас, и мы туда уехали. В этот Ош.
Молодые только начинали жить. Быт порой был неустроен. Но они этого старались не замечать. Ведь у них было главное – любовь, которая все сглаживала. Недаром говорят – с милым рай и в шалаше.
Конечно, он бы вырастил чудесных дочерей. У меня не хватило вот силы и умения дать им дисциплины. Хотя они у меня неплохие дочери. А вот если бы отцовская вот еще бы дисциплина, они бы многого могли достичь. А он был и ласковый, и вот и он был как бы строгий и целеустремленный. Он очень меня жалел, он практически вообще не пил. Конечно, были бедные, я из такой тоже семьи необеспеченной. Мама у меня одна, отец с фронта вернулся, и где-то в 63-м году мне было которое еще 10 не было лет, он у нас уже умер, отец. Ну, такую войну пройти. Он с 39-го года как с финской начал воевать. И только в 46-м уже с Восточного фронта с Манчжурии вернулся. И мама такая простая женщина. Ну, не было такого вот, чтобы обеспечено. Ну, мы сами с ним, у нас что там было? 2 ложки, 2 вилки, 2 тарелки. И солдатские кровати, когда мы поженились, он притащил из части эти кровати. Вот на этих солдатских кроватях мы и спали. Ну, и копить же надо как-то. Ну, я, естественно, пошла на работу сразу. Бутылку от шампанского поставили и по 10 копеек копили себе на шифонер. А он был целеустремленным. Вот в детстве он еще мечтал быть военным. Он тоже из простой семьи. Мать с отцом у него тоже во время войны, они помоложе были моей мамы. Матери его было всего 13 лет. Они уже работали в Омске на заводе. Она говорит, нам ставили ящички. Там и спали. Папа тоже 17 лет, 45-го года его набрали в армию. Ну и тоже они долго не прожили. Ну и мы все сами. Вот на работе у меня женщина. Ну когда детей-то заведете? Что же я вот шифонер купим, потом детей.
Михаил Павлович много времени проводил на службе. Но когда выдавалась минутка, всегда старался побыть с семьей. По мнению Галии Каримовны, он был хорошим отцом.
Но она ему легко давала службу, он любил служить. И вот эта служба у них тогда была сутками, я бы так сказала. Домой они редко ведь вырывались. Особенно, когда начинаются учения, это был вообще кошмар. Они уезжали на 2-3 месяца. Это зимние учения, очень тяжелые зимние. Вот он сколько рассказывал, это ж там тоже и морозы, и слякоть, и вот это все время в поле. Инженерные войска, это же прокладка дорог, сооружение блиндажей, минирование очень сложное, понтоны вот эти вот, переправы строительные. И, конечно, было нам не очень-то легко. Зарплата маленькая, и сложности свои. Пока дали квартиру, там же не дают, никогда не давали квартиру. Сразу снимали у бабушки. Потом, значит, мы все-таки нам дали однокомнатную квартиру в деревянном домике в военном городке. Миша все время рвался домой, он был строгим папой. Как-то вот Леночке было, наверное, старшей дочери 3 годика. Мальчик со 2-го этажа, отец у него майор, ему было 5 лет. А он со службы приходит. Ну, как-то мы тогда детей-то не пасли вот так, как сейчас. Сейчас же не выпустишь вообще. Там как бы городок-то закрытый. Ходишь, смотришь, влетает Миша домой, весь злой такой. Ты что, за ребенком не следишь? Она у тебя под лестницей целуется. Я говорю, как целуется? Да, вон с Алешкой. Я говорю, господи, они ребятишки. Как это ребятишки? Она же целуется. У него, конечно, была мечта. Он еще маленький, когда был. Он все время Чапаева из себя изображал. Мама его рассказывала, говорит, вот на санки сядет, он перевяжет ему голову, он раненый Чапай, и мальчишки его везут, а он что-то там командует, говорит. И, конечно, конечно, его мечта была академия. Конечно, его мечта не меньше генерала была. И кто знает, Бог его знает. Может быть, его мечта когда-то бы и сбылась.
В 1979 году семью Легановых перевели служить в ВОШ, а вскоре Михаила отправили в командировку в Афганистан. Ушел он туда декабрьской ночью. Перед этим ненадолго забежал домой, попросил Галину перешить хлястику нового бушлата, быстро собрал вещи и даже не попрощался. А утром вдруг обнаружилось, что опустел Ошский военный городок. В нем остались только женщины и дети.
В городе Фрунзе послужили до 79 года. В 79 году в сентябре месяце Мишу назначили на начальником инженерной службы полка город Ош. И он, значит, туда уехал. В октябре я уже туда с детьми переехала. И тут же где-то в конце октября, в начале ноября, он уже уехал в командировку. Но он мне и говорил, что он будет постоянно в горах. Потому что, говорит, наша служба, возможно, ты потом туда же переедешь с детьми. Вот это все у нас будет располагаться в горах. И вообще вполне возможно, мы переедем на границу с Афганистаном, там какой-то город, и будем служить там. И, ну, дети маленькие, в общем-то, разницы никакой не было. Ведь каждый выбирает сам себе судьбу. Раз уж мы так сошлись и полюбили друг друга, я, в общем-то, не была против. Они где-то ушли в конце октября, в начале ноября. Оказывается, они уже поехали. Рекогносцировка дороги до Афганистана. Через горы, вот они пешком все прошли. Ребята говорят, он прямо впереди всей этой вот колонны. Он шел пешком всю дорогу. Он и похудел страшно. Нам письма привозили, почты полевой не было. А так вот оттуда, как приезжают, привезут тебе письмо, оставят. И потом там написано, что нужно, что к этому времени бегом соберешь утром, чтобы прапорщик обратно забрал и увез это письмо. И то, видимо, не сразу доходило, потому что в одном он мне письме пишет. Я тебе уже 3 письма послал, ты еще ни на одно не ответила. Ты же знаешь, как я здесь страдаю. А я же пишу. Ты пиши, как девчонки. Мне же каждая минута ваша дорога. Я же только о них и думаю. Я только о вас и думаю. И жить буду, и выживу только ради вас. Потом, значит, он приехал. Не знаю, мы, наверное, переедем на границу, он сказал, туда, Таджикистана с Афганистаном. Нашу часть переведут. Так что ты здесь особо не устраивайся, все равно придется переезжать. Так вот и получилось. А потом, значит, вот приехал он, там принес мундирование вот это новое, какой-то бушлат, говорит, ты мне вот это все подгони немножко. Я, конечно, не мастерица. И тут раз, звонок, он все, говорил, я побежал. Больше я его не видела.
Сначала они думали, что у мужчин обычное учение, командировка. Но вскоре в Ош привезли первый груз 200. Появилась информация. Ошский полк вошел в Демократическую Республику Афганистан одним из первых. А в Афганистане шла война. 27-летний лейтенант Михаил Леганов был назначен начальником инженерной службы 860-го отдельного мотострелкового полка. Руководил группой саперов по ремонту разрушенных дорог.
Как раз перед Новым годом же это все было. Уже страшно было, конечно, там, потому что мужчин-то никого не осталось. Солдат тоже практически не осталось, только танковый батальон. Потом уже ребят солдат пустили, они патрулировали наш городок. Ну, мы там с женщинами собирались, вот мы вдвоем с одной девочкой жили. У нас даже ружье было. Потом ее муж один из первых погиб. Но мы вначале-то думали, что там нет войны. Не думали, что они туда-то зашли. Потом уже, когда нас собрали, то мы уж поняли, что это война. Вот в январе он мне написал письмо, где-то число 25-го я его получила, что он взял маджахетов в плен с двумя солдатами, и вот за это его представили к ордену Красной Звезды. Но почему-то этот орден так и не дошел до нас, потом только посмертный, который орден дали.
20 февраля 1980 года Михаил Леганов десантировался в составе группы в тыл мятежников. Это было в районе населенного пункта Файзабад. Перед молодыми бойцами стояла задача провести диверсионные действия по ликвидации техники и складов противника. Задание было выполнено, но при возвращении в район дислокации Михаил подорвался на мине. О том, что Миша погиб, Галия Каримовне сообщили на рассвете 20 февраля. Уже через 2 часа после случившегося.
Мы жили в городе Ош. Квартиры, конечно, были ужасные. Холодно на первом этаже, мерзкая зима. Там зимы там вообще мерзкие, сырость же ужасная. И такой холод, детишки маленькие, отопление практически не работало. Ну, все теплое на мне, и тут звонок в дверь. Ну, Аллочке вот только-только 1,5 годика, Леночке 4 годика исполнилось в январе. Они проснулись, конечно, тоже. Я открываю, там заходит куча людей. Ну, в общем, я вообще даже и не помню, что было. Потом уж приехали родственники мои. Ну, все равно держись.
Доставить его в госпиталь не успели. В те минуты, когда лейтенант приходил в сознание, он безудержно повторял: «Как там будут мои девочки? Как они останутся без меня?» Дальнейшие события развивались как во сне. Похороны, получение документов и вещей мужа. Похоронили Михаила во Фрунзе. Тело родным даже не показали. «Вы коммунисты. Должны понять». Таков был единственный аргумент.
28 числа его привезли. Погиб ночью с 19 на 20. А 28 числа меня пригласили, и папа его, мы вдвоем с ним поехали в аэропорт. И уже с самолета, когда мы поднялись, открытый люк такой, и туда поднимаешься по ступенькам, и там стоят деревянные ящики, и на них написано «Новокузнецк», «Псков», «Красноярск». На каждом ящике не фамилия, а города. Прапорщик бедный, он весь черный. Это, видимо, настолько тяжело. С папой Мишей нашли свой ящик. На машине увезли в часть, где он служил. Помогли, конечно, эти ребята все его, которые здесь оставались служить. И вот мы его там и похоронили. Если честно, я даже не знаю, было ли что там от Миши. Потому что он мне всегда во сне снился. Вы знаете, вот он стоит в горах по пояс, раздетый, босоногий. Мне так плохо, мне так холодно. Этот первый год он мне всегда так снился. Ну и баба Капа-то тоже говорила. Ну, мама-то его говорит: «Галь, мне кажется, нет там никого, даже не пахнет». Я говорю: «Я не знаю. А что мы сделаем? Нам же его не открыли». Так что Бог его знает. И он мне очень часто снился, что он все время вот был недоволен. А потом как-то приснился, весь в форме такой одет, красивый, стоит такой, какие-то доски. Я говорю: «А что ты, куда ты собрался?» «А я буду строить дом. Я уже устал, мне нужен дом. Я буду строить дом себе». Конечно, возможно, его косточки где-то в горах лежат. Бог его знает.
А затем Галия Каримовна с детьми перебрались во Фрунзе, в ту самую квартиру, в которой буквально недавно все они были так счастливы. Нужно было научиться жить без Михаила. каждый день держать себя в руках. Житейские хлопоты и заботы о дочерях помогли не пасть духом. Одна воспитывала девочек, справлялась со всеми сложностями и даже придумала себе девиз, который помогал ей выжить.
Конечно, было очень тяжело, когда ты постоянно знал, что у тебя муж – любимый человек, который тебя всегда поддержит, который тебе поможет, и который, ты знаешь, на него можно всегда положиться. Все он сам решит, и тут полностью все решать самой – это было очень тяжело. Поэтому, конечно, наверное, современные женщины должны быть готовы ко всему и сами все уметь решать. Стоять надо стоять, только тогда жизнь скажет «да».
Галия Каримовна, наверное, как и все мы, свято верила в нерушимость Советского Союза. Точно знала, что бы ни произошло, ей обязательно помогут. Но государство подвело дважды. Сначала сгорели все деньги, накопленные на сберкнижке, а потом не стало жилья. После распада СССР жизнь русских в Киргизии стала невыносимой, и они переехали в Тюмень. Сейчас Галия Каримовна собирает документы, чтобы перезахоронить мужа на родине в Тюмени. Тогда были такие правила – хранить бойца там, где дислоцируется его часть. Получается, что захоронен он на чужой земле в далекой Киргизии.
Детей он вообще, он их настолько любил. Мои девочки, все только о девочках. Ну, наверное, действительно Бог забирает лучших. Хотя и в нашей жизни встречается много прекрасных людей, которые готовы и помочь, и безвозмездно же это все делают, от души все это помогают. Муж у меня захоронен в городе Фрунзе, потому что в 80-м году хоронили по месту службы, и он у нас там захоронен, и до 92-го года я так и жила в Киргизии, потому что Миша там похоронен, кладбище хорошее такое у нас, там воинский кубик был, ребят афганцев тоже много было, там хороший памятник ребятам афганцам тоже поставлен. А вот в 91-м году у меня вот старшенькая дочь училась уже в 11-м классе. Ой, все мои денежные сбережения пропали, я, честно признаться, пенсию мужа вообще не трогала, она у меня шла на книжку, я ее собирала, думаю, вырастут девчонки, и на все хватит им. Все пропало, и дочку я старшую 11 класс сюда, потому что там уже было опасно. Младшая дочь, она училась в хореографическом училище, вот пока не закончила, ей пришлось там жить-то в Киргизии уже. Я вот с 92-го года вернулась, так сказать, домой, на родину. Я уже 4 года мечтаю перенести могилу мужа сюда, на родину. Он город Омск родился, я в городе Тюмени родилась. И он имеет полное право, могила, чтобы его находилась на родине, потому что я не вечная, а дочери и мои внуки живут в Тюмени теперь. И, естественно, по российским обычаям, они крещенные. Мишенька у меня тоже был крещен. У него крестик вот сохранился. Вот сейчас при захоронении, наконец-то я помещу этот крестик на его гроб, и он будет покоиться с ним в могиле. Я уже и с батюшкой советовалась. Наконец-то вот я исполню свой долг, и муж мой будет покоиться на родной российской земле.
Если бы только Михаил смог увидеть своих детей и внуков, он наверняка ими бы гордился. Смерть забирает лучших. В этом Галия Каримовна смогла убедиться не раз. Внука старшего лейтенанта Михаила Павловича Леганова назвали Мишей в честь деда, погибшего в 1980 году. И именно ему была доверена ответственная миссия. С председателем региональной общественной организации «Защита Отечества» Николаем Гавриловичем Брыкиным и бабушкой Галией Каримовной он открывал мемориальный знак «Помним тебя, сынок».
Старшенькая у меня дочь поступила в школу с английским уклоном. В Киргизии она хорошая школа была, она училась неплохо у меня там. А младшая дочь все мечтала танцевать. И после 3 класса она пошла в хореографическое училище и закончила его. До 25 лет она танцевала. Жизнь танцора коротка, поэтому, когда Кристиночка моя стала увлекаться танцами, внучка, я сказала, нет, английский язык, никаких танцев. Пожалуйста, вот танцуй для своего удовольствия. Как-то я вот этим командую, дети не против. И потом родился внучок у нас. Вот Мишенька у меня родился. Ему сейчас уже будет 9 лет в августе. Кстати, он очень сильно походит на деда, на своего Мишу. У него глаза голубые, он светленький такой. У нас открывалась памятная такая стелла на аллее Солдатской славы, очень красивая. И мой Мишенька, внучок-то, участвовал в открытии этой стеллы. И тут нам давали, когда юбилей был афганской войны, памятную медаль. Я говорю, иди, Мишенька, получай. Он пошел, мне ведь медаль дали за деда. Кстати, в школах теперь наконец-то занялись военно-патриотическим воспитанием. Каждый год они пишут эти рассказы. В этом году они даже про своего прадеда писали, про моего папу, потому что он действительно воевал у меня с 39 по 46 год. Это мне мою комсомольскую юность уже напоминает. Мишенька сейчас во 2 классе учится, а после 4 класса принимают в кадетское училище. При нашем Тюменском училище военно-инженерном, сейчас университет называется, открыли кадетский корпус. корпус. Говорят, очень хороший корпус. Я вот слышала, там кто учится уже, к детям прекрасное отношение, спортом они там занимаются. И, конечно, уровень образования там высокий, и дисциплина, дисциплинирует это все. Получается, что вот если мой Мишенька поступит в это училище заканчивал его дед Михаил Павлович. Его портрет висит в музее в нашем Тюменском военном училище. Там же несколько человек погибло из Тюменского училища. И я думаю и надеюсь, и Миша-то об этом думает, и думаю, что Миша с небес смотрит Михаил-то Павлович и знает, что его внук продолжит его дело. Но, конечно, мне хотелось, чтобы это было мирное дело. Кто-то должен защищать, и мы должны уважать и гордиться этими людьми.
До сих пор бережно хранит Галия Каримовна те 6 писем, что муж успел прислать домой за 3 коротких месяца в Афганистане. Орден Красной Звезды, которым Михаил Леганов был награжден посмертно, хранится в областном доме офицеров. Его, а еще шапку, оплавленные во время взрыва часы и несколько писем, Галия Каримовна отдала в музей. Однако самые дорогие вещи оставила своим детям и внукам. Для нее память о муже самое дорогое. Ведь она та самая жена офицера, которыми всегда будет гордиться Россия.
Каждая женщина, каждая мать, каждая девушка мечтает, чтобы войн не было. Но каждая из нас мечтает, что мы должны находиться под защитой. Кто-то нас должен защищать. А этот кто-то, конечно, не хочет, чтобы это был твой муж, твой брат, твой сын. Но кто-то это должен делать. И получается, этот кто-то рискует, умирает, погибает. И ладно, хотя бы, если память о нем останется. Я, конечно, всегда мечтала, чтобы не было войны. Я мечтаю, чтобы каждый ребенок имел полную семью. И вот только я за это и молюсь. Господи, думаю, Господи, Господи. Ну только убереги от войны. Убереги, чтобы мои зятья не попали на войну. Чтобы мои внуки росли с отцом родным. Но я только не своим, ведь я же всем детям этого желаю. Я желаю, чтобы девочки выходили замуж. И выходили замуж за своих любимых. Чтобы были дети с отцами. У ребенка обязательно должен быть отец. Но уж если произошло такое горе, ребенок остался без отца. Но хотя бы память об отце должна быть.
В нашей программе мы с гордостью вспоминаем тех, чьи имена увековечены на нашей земле. Они служат примером воинской доблести и героизма для нынешних и грядущих поколений. Леганов Михаил Павлович награжден орденом Красной Звезды посмертно.